Добрый день, дорогие друзья. На «Эхе Москвы» в Уфе вновь заводится звук мотора, и мы начинаем транспортный час, поскольку сегодня пятница. В студии Руслан Валиев, на прямой видеосвязи эксперт в транспортной области Олег Арефьев. Добрый день, Олег.
День добрый, Руслан. Студия, зрители и слушатели.
Я на всякий случай напомню, что у нас есть YouTube-трансляция, где вы нас можете смотреть и писать свои комментарии, а также вопросы по темам, которые мы обсуждаем, и по любым другим темам, которые касаются дорожно-транспортной отрасли. Плюс 7-927-304-10-51 – это номер для ваших сообщений в WhatsApp, Telegram, а также в виде SMS. Здесь все как обычно. И сегодня у нас несколько тем, причем не все мне изначально понятны, такие как, например, новая мобильность, но обо всем по порядку. Начнем мы обсуждать последние события с приезда и идей блогера Ильи Варламова в Уфу. Правда, это случилось уже не вчера, скажем так, да, но прошлый эфир мы не смогли этой теме посвятить. У нас было интервью, а вот сегодня все-таки какие-то выводы свои сделаем, тем более, что Илья Варламов, он, помимо прочего, там, паркоустройства, скажем так, он всякий раз вот отдельно освещает и анализирует транспортную проблему городов. В Уфе он всегда, в общем, обозначал проблему, ту самую проблему, о которой мы в наших программах тоже говорим. Ну что, Олег, что есть сказать на эту тему?
Ну, во-первых, конечно, я с огромным интересом смотрел на его приезд, и я бы не сказал, что он, вот с моей точки зрения, я, может быть, сегодня буду ряд вещей говорить вразрез с общим так мнением, восторгами относительно Варламова. Но, тем не менее, я считаю,
что... Это же не вразрез. Очень много тех, кто критикует, в принципе, и Варламова, и его визит в особенности, в той части, что он общается с официальными властями, например.
Ну вот, мне тоже не совсем была понятна вообще логика официальных властей его пригласить. Угу. То есть я понимаю, вот с точки зрения, будем так говорить, общего взгляда на транспорт, ну, это прекрасно, что хоть кто-то еще раз повторил о том, что есть эта проблема. То есть, если не слышат, будем так говорить, о том, что люди каждый день пишут в сетях, жалуются, просят, и что приехал человек и сказал это в глаза первым лицам и города, и республики, что у вас, да, здесь серьезная реальная проблема. Я не совсем понимаю, что ожидали власти официально от его приезда. Потому что по факту они получили порцию довольно-таки серьезной критики. Она, конечно, в связи с определенными реверансами в сторону вот власти, потому что как бы это его пригласила она, была немножко смягчена, но тем не менее эта порция была довольно-таки серьезная. Вот. И вот относительно самой вот критики и всего остального, вот хотелось бы сегодня, может быть, не в плане вот личности Варламова самого, а вот именно в плане того, что он говорит, и применимо к Уфе вот обсуждать. Вот мы это попробуем сегодня сделать, но, тем не менее, сперва вот, хотелось бы на таком моменте остановиться. После его приезда я в сетях и общался, смотрел, разговаривал, и ряд вот его таких вот адептов, которые Варламов, он гений, он все остальное, я не буду спорить с его гениальностью, обсуждать опять же его, но я встречал такие вот утверждения, что одна девушка, значит, когда ее начали спрашивать, а чем он, в принципе, знаменит, она выдала такую фразу, что, ну вы что, Варламов, это же профессор архитектуры.
Ой.
Вот. Я как бы немножко в шоке был и хочу как бы всем сообщить, что Варламов не профессор архитектуры, у него нет никаких ученых степеней ни в области транспортного планирования, ни в архитектуре. Да, он человек, который создал себя медийно. То есть он сделал это... С огромным уважением отношусь к тому, что он смог сделать, на какой уровень подняться, но какого-то прямого отношения к транспорту либо к архитектуре это не имеет.
Я тут от себя добавлю, наверное, все, что он сделал, как бы, это то, что он много путешествовал в последние годы, анализировал, и, будучи человеком не глупым, сделал кое-какие выводы с точки зрения обывателя, пользователя. Некоторые выводы, в общем, лично мне импонируют, некоторые вызывают как бы несогласие, но в целом есть о чем говорить, как минимум.
Здесь ведь, Руслан, вот давайте мы с вами как бы вот посмотрим на вот форму его выводов и сравнения. Mm-hmm. То есть мы же понимаем, что начинал он, да, как архитектор, когда он учился в архитектурном институте, то есть здесь спорить не надо. И он занимался 3D-моделированием, у него была, значит, своя компания, которая потом разорилась, ну, не по его вине, насколько я знаю. Это, значит, рухнул банк, в котором они держали деньги. И после этого вот он ушел в медийную историю. А начинал он не сразу, как вот именно урбанист, он начинал именно как освещал протестные какие-то акции. И первая его, наверное, такая вот заметка, связанная именно с такой деятельностью городов, жизнеобеспечения, это, по-моему, где-то 2012-2013 год, когда он съездил в Копенгаген и приехал в шоке и сказал, что, ребята, в Англии ружья кирпичом не чистят. Вот в Копенгагене вот так все здорово. Там ездят велосипеды кругом, там, значит, отдельные полосы, дворы без машин, и все прекрасно. А здесь как бы стоит все-таки, наверное, понимать, что Копенгаген – это, всего 600 тысяч населения, и это город, в котором минусовой температуры практически никогда не бывает даже зимой. Угу. Если бывает минус 1, минус 2, очень-очень редко, это январь-февраль. И что город, да, он, конечно, предназначен, причем и для велосипедистов, и для пешеходов. Он, там нет высотной застройки таких вот человековейников, где куча людей живет. И это логично, то есть, да, это прекрасно, но вот этот опыт того же самого Копенгагена на ту же самую Москву, куда он приехал, рассказал, переложить практически невозможно. То есть совсем другая структура города, условия жизни. Самое главное, что вот даже мы, если берем по Уфе, вот восхищаясь велосипедами, и дальше мы о них поговорим, у нас в городе две трети года ездить на велосипедах невозможно. Вот, поэтому говорить сейчас о том, что мы Уфа, вот как передовой город, хотим сделать город без машин на одних велосипедах, ну, это нереально по одной простой причине, потому что мы сейчас задушим поток автомобилей, а зимой все, просто все встанет. Вот. Поэтому я говорю, что его вот опыт, да, он ездит по другим городам, смотрит прекрасно, рассказывает, все очень интересно. Но, тем не менее, вот какого-то практического значения это, ну, я в этом не вижу.
В плане велосипедов, наверное, тут сложно поспорить. Там по поводу двух третей или половины, это ладно, отдельно. Но ведь по поводу того, что общественный транспорт должен быть большим, магистральным, качественным, красивым, удобным и так далее, здесь не поспоришь все-таки.
Абсолютно. Я сам двумя руками, и мы с вами об этом говорим бесконечно. Но вопрос в том, что вот что мы ставим, грубо говоря, вот в основной. То есть мы говорим о том, что город должен быть для велосипедистов и для пешеходов, и как вторично, вот мы сейчас сделаем город, и потом когда-нибудь мы создадим общественный транспорт, который будет возить тех, кто не ходит на велосипедах, не ездит, не ходит пешком.
Это не совсем, я считаю, да.
Конечно. Либо мы говорим совсем по-другому. Мы говорим, что, ребята, городу вот критически необходим сегодня удобный, хороший, относительно недорогой общественный транспорт. И вот если мы это создадим, тогда мы можем в том числе как бы ограничить уже после этого определенное количество пользования частным транспортом и перейти к тому, что, значит, вот люди будут ходить пешком, ездить на... для того, чтобы они ездили на общественном транспорте, он должен быть. Угу. Вот для того, чтобы нам создать ту систему, о которой мы говорим, что вот основная масса ходит пешком, значит, и катается на велосипедах, для этого нам сейчас нужны астрономические деньги, и которые, вот я сейчас, мне тяжело спрогнозировать, но эти деньги реально настолько серьезные, что у нас их и нету, и нет перспективы их где взять. И говорить о том, что мы через год, два, три сможем вот по объективным причинам создать такую отличную систему транспорта, очень вообще рано и опрометчиво. Поэтому я говорю, в принципе, я понимаю, что наше вот руководство и все остальное приглашали Варламова не для того, чтобы получить, как они говорят, реальные советы по благоустройству города. Им нужен был информационный повод, в котором бы они могли поучаствовать на всю Россию, но, как бы, вот, с моей точки зрения, повод это для них не совсем сложился.
Угу. Вот. Ну да, и пиар-эффект тоже не совсем однозначный, надо сказать, в результате.
Что еще хотелось бы вот, относительно его утверждения относительно заборов, которые, ну, по моему мнению, все-таки относительно спорные. Это связано с чем? Мы же должны понимать, что заборы вообще в городах начали появляться не просто так. То есть определенная аналитика, исследования, ГИБДД в том числе, которые, ну, отчасти, как говорят, написаны кровью. И ГИБДД, и ГОСТы определенные, они... Есть указания, куда эти заборы ставить. Допустим, около детских образовательных учреждений, чтобы дети просто не выбегали на дорогу. Это реально спасает большое количество жизней. мы можем сказать, что ребенок может через забор перелезть. Может, но пока он перелезает через забор, у водителя есть время его заметить, увидеть. Он не выскакивает неожиданно.
Да-да, что такое ребенок, резко выскочивший за машиной, за забор, из-за угла, это, в общем, понятная вещь. Ну, у нас как получается? Ведь заборы налепили в таких странных местах, где, в принципе, не то что детей, вообще никого нет порой.
Так тогда и надо разговаривать о том, что мы эти заборы ставим просто для галочки там, где они не нужны, но это не значит, что заборы не нужны вообще.
Как я понял, их ставят везде, где ремонтируются дороги в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». И если эта дорога городская официально, то забор ставится. Хотя у нас есть шоссе, которое объезжает Затон. Как бы вроде формально это город, но это загородная дорога, а она вся в заборах тоже, а люди там не ходят.
Я вот это тоже, может быть, возможно, это от диких животных, там, именно, так сказать, загородное такое шоссе, чтобы там не выбегали те же самые кони. Хотя я думаю, что как раз они забор преодолеют без больших проблем. Собака тоже там проскочит. Но да, да, я сам не понимаю, вот в некоторых местах, где поставили эти заборы, и, скорее всего, поставили чисто для галочки, а не потому, что они там нужны. Потому что вот есть проект национальной безопасной дороги, в рамках которого надо установить определенное количество заборов, и намного проще их где-то за городом вдоль дороги запулить и отчитаться. Угу. Но я говорю еще раз, это не значит о том, что эти заборы не нужны в целом. Угу. А, еще один момент. Мы же очень много говорим о том, что очень плохо парковаться на газонах. Так. Сколько мы ни говорим, люди парковаться продолжают. И вот как раз эти, может быть, небольшие, невысокие, уже более низкие заборы, они как раз вот ограничивают возможность парковки на газонах. Это в том числе, ну, я тоже считаю, неплохо. Но, к сожалению, вот, ну, нет у наших граждан вот достаточного количества понимания, что это плохо, они будут все равно продолжать делать, и единственный шанс это исключить, это физическое ограничение парковки. Вот забор является физическим ограничением парковки на газоне. Ну, вот да. Туда заборы небольшие, я считаю, что опять нужны. То есть опять это как бы неплохо. Вообще, мы же опять должны понимать, что заборы, они служат для разведения потоков. Вот сколько бы мы ни говорили, что город должен быть комфортным для пешеходов, согласен, должен. Но мы должны понимать, что чем больше становится город, тем более, если он выходит за миллион жителей, то в этом случае уже в любом случае надо начинать выбирать. То есть не может он комфортным быть однозначно для всего миллиона сразу. Кто-то предпочитает велосипед, кто-то ездит только на машине, кто-то старается пользоваться общественным транспортом. И вот после определенной планки, которую мы достигаем, уже появляется определенная цель регулирования и разведения потоков. Но заборы вот являются одним из способов разведения и регулирования потоков. Мы, конечно, можем сейчас опять вернуться вот к этой идее «город для пешеходов». Но, да, есть города. Кстати, вот я вам могу интересную такую. В Китае... Так, сейчас, секундочку. В Китае, значит, была концепция большого города. Это, значит, непосредственно пригород Чэнду. Значит, там город был рассчитан на 100 тысяч жителей, а его площадь была 1 километр всего. Угу. То есть это город, который был вот настолько вот оптимизирован, построен в высоту и даже с переходами между крупными домами, там многоэтажными небоскребами, что там могло жить 100 тысяч человек, занимал площадь всего 1 квадратный километр, и из одной точки до другой точки можно было дойти за 10 минут.
Угу. И дальше? Удалось ли это? Оправдало ли
там
себя?
Начали это строить. На определенном моменте это остановилось. От этой концепции не отказались в целом. Но сейчас это на паузе. На определенной. Я не знаю, с чем связано это. Либо с финансами, либо с пандемией, либо еще с чем-то. Но сейчас он, к сожалению, стоит пока на паузе этой истории.
Но Китай густонаселенная страна, а Россия как раз-таки наоборот. Нужно ли такой опыт вообще изучать нам даже, в принципе?
Нет, я немножко о другом. Да, я тоже не думаю, что у нас есть смысл вот строить такие вот дома прям в высоту и между ними там переходы делать. Проблема в другом, в том, что вот в нашем городе, понимая его географию, добраться, допустим, из Черниковки, из Затона или из Демы в центр на работу, ну, очень проблематично. Угу. Вот хотим мы этого или не хотим, общественный транспорт, как мы уже выяснили, у нас, ну, к сожалению, сейчас адекватного пока нету. Будем надеяться, что он появится когда-то, что-то. но пока нету. Соответственно, если мы завтра говорим, что, ребята, мы ограничим движение в центре города максимально, причем, смотрите, мы же сами себе в логике противоречим. С одной стороны, мы сейчас ремонтируем развязку в Лиги, строим еще один мост, чтобы повысить транспортную доступность, увеличить количество транспорта, который сможет въезжать и выезжать из города. И при этом говорим, то есть, что город должен быть комфортным для пешеходов. И логика. Для меня вот эта логика непонятна, она как бы противоречит друг другу.
Да-да, хотим вести платные парковки в центре, вроде как в центр на машинах ездить не нужно, а тогда кто будет развязкой пользоваться?
Да. Вот. И здесь как бы надо понимать, опять же, вот мы, не, к сожалению, мы не туристический город. Что бы мы ни говорили, как бы мы ни хотели им стать в ближайшем будущем, лично я не вижу перспектив, что мы станем туристической меккой. Соответственно, мы город относительно все-таки промышленный. И вот здесь мы должны выбирать между двумя интересами. Потому что вот я ради интереса посмотрел основное количество вот поддерживающих, активно поддерживающих Варламова, и которые пишут, да-да-да, только пешеходы, только велосипеды. Я начинаю смотреть, заходишь на страницу, значит, там стоит сердечко, заходишь на страницу, и вот он где-то там в путешествиях, где-то он еще что-то, где-то он за компьютером работает, где-то кофе пьет. Не нашел ни одного, ни с кувалдой, ни фотографию на заводе, ни вот еще чего-то. То есть мы понимаем, что это определенная часть вот такой вот, как интеллигенции городской, которая, ну, не сильно занята на производствах между нами. А при этом в городе есть люди, которые каждое утро в 7 часов вынуждены ехать на работу и каждый вечер в 6 часов ехать с работы. Вот для них вот эта идея пешеходного города абсолютно, по которому практически сложно добраться. И вот опять же, они... мы проводили опрос. И мы, кстати, вот сейчас начинаем подводить его итоги, рассчитывать. И в ближайшем будущем очень детальные данные, интересные опубликуем. Так вот... в этом опросе более 85%, из них 54% однозначно готовы отказаться от личного транспорта при наличии хорошего общественного. То есть даже не надо для этого ничего запрещать. Сделать просто хороший, нормальный общественный транспорт. Более половины опрошенных на сегодняшний день готовы легко отказаться от собственного транспорта при наличии общественного.
Это очень хорошо. А сколько еще тех, кто не представляют себе, что такое хороший транспорт, и если они его увидят, и близкие, знакомые, соседи пересядут, еще подтянутся остальные?
Да, и поэтому я говорю, что в принципе, если мы вот сделаем, опять же, систему нормального общественного транспорта, и я очень надеюсь, что рано или поздно мы все-таки вынуждены это будем сделать, город иначе просто встанет реально. Тогда процентов, 70-80, я вот так по моим ощущениям, 50-60 точно пересядут на этот общественный транспорт. И вот самих автомобилей уже станет значительно меньше. Но пока вот мы разговариваем о том, что как бы сделать город менее комфортным для водителей и более комфортным для пешеходов. Хотя к этому мы пока на данный момент не готовы.
Не готовы. То есть это можно держать в голове, как такую голубую мечту, морковку?
Конечно. Руслан, вы же поймите, я же двумя руками за пешеходные просторные улицы. Я двумя руками за удобный транспорт. Я двумя руками за возможность прокатиться на велосипеде по этой улице, по городу. Но я понимаю, что те люди, для которых это остро необходимо сейчас, это определенная часть. А в городе есть другая часть жителей, для которых остро необходимо передвигаться по городу. И вы знаете, даже у меня было одно очень интересное исследование, я его, скорее всего, опубликую. Это, значит, исследование делали в Москве. Значит, там, я, честно говоря, не знаю, кто заказчик, скорее всего, был какой-то заказчик у этого исследования. Исследовали один завод и брали, значит, разбивку по времени, сколько люди добираются до работы. Так вот, там было три границы. Там, если они добираются менее 20 минут, от 20 до 40 и более 40 минут. Вот производительность труда у тех, кто добирался менее 20 минут, существенно выше, причем там даже с процентами, я говорю, я опубликую это обязательно, чем тех, кто добирался более 40 минут. То есть по факту вот эта вот производительность... Алло, меня видно?
Да-да-да, видно, слышно. Да, конечно, понятно. Дорога долгая выматывает и морально, и физически, и человек трудится гораздо хуже. И на физической, и на умственной работе, мне кажется, одинаково.
Поэтому, я говорю, нам, в принципе, просто надо понять, вот мы хотим сделать город комфортный. Но он должен быть, а, комфортный для всех, б, мы должны понимать, что у нас есть спальные районы, из которых надо добираться в центр. Есть промышленная зона, куда надо тоже добираться из тех же спальных районов. Что и существуют определенные пассажиропотоки. Вот исходя из этого, и в том числе, что пока мы, к сожалению, не туристический город, и, к сожалению, в обозримом будущем, я думаю, им не станем, даже если Октябрьскую революцию сделаем пешеходной. Но, тем не менее, надо учитывать интересы жителей всех. Соответственно, вот интересы жителей... Вот когда Варламов пишет, что, господа, надо отказаться от транспорта и всем пересесть на велосипеды, у меня простой вопрос возникает. Потому что я смотрел за его публикациями из Уфы ради интереса. Он по Уфе сам передвигался на автомобиле, не на велосипеде.
Ну да, кроме прогулки на набережной, видимо, в основном.
Совершенно верно. А дальше он прям фотографирует, что вот я в машине здесь, я в машине там. Ну, тогда, может быть, вот эти адепты для начала, прежде чем вот советовать всем пересаживать всех на велосипеды и на пеший ход, может быть, они сами попробуют отказаться от автомобилей. Потому что большинство тех, кто вот сейчас вот очень так вот уверенно доказывает, что город для пешеходов, для велосипедистов, для туристов, опять же, вот видя их страницы в сетях, я вижу, что они на машине доезжают до какого-то места, там катаются на велосипеде, обратно грузят в машину, едут обратно домой. Можно сказать, что пока недостаточно инфраструктуры. Да, согласен, но прежде чем вот опять же делать инфраструктуру, надо четко понимать, а сколько... В нашем опросе опять людей, передвигающихся на велосипеде на сегодняшний день в относительно стабильном режиме, меньше 1.5%.
Угу. Ну да, цифры вполне себе реалистичные.
Да, и при этом, опять же, они зимой-то не передвигаются на них.
Угу. Нам вдогонку к разговору о заборах вот написали. Еще громадная проблема – парковки на тротуарах. Настоящей борьбы с этим нет. Ну вот, видимо, заборы – это один из способов
Совершенно
борьбы.
Совершенно верно, потому что даже какой-то хлипкий небольшой забор, уже одно дело просто заехать на бордюр, другое дело снести забор, при этом имея шанс поцарапать машину. Я согласен, парковка на тротуарах – это вообще, ну, это бич, потому что я сам очень часто встречал, и когда я был в Уфе, когда машина совершенно спокойно, ну, как минимум одним колесом наезжает на тротуар. И когда женщина с колясками вынуждена идти по дороге, по разбитой по этой, посреди проезжей части, где ездят машины, потому что тротуары заняты автомобилями.
Угу. Да, ну, по Варламову вроде как бы все в основном, да? Или завершим нашу получасовку, еще добавить есть что?
Ну, единственное, хотел бы вот, да, немножко еще все-таки добавить, надеюсь, успею. Вот я сейчас вам прочитаю два, будем так говорить, утверждения, и потом мы обсудим. Значит, первое. Расширение дорог и попытки повысить пропускную способность улиц ошибочно измеряются в автомобилях за счет пешеходов, общественного транспорта и озеленения. Улучшают транспортную ситуацию лишь на короткий срок. Как показывает российский мировой опыт, буквально через год-два дорожные заторы возвращаются, но уже в большем масштабе. Uh-huh. Мысль, в принципе, хорошая, принадлежит Варламову, написанная Варламовым. Но теперь мы берем другое, будем так, цитату. «Не увлекайтесь массовой вырубкой уличных наслаждений, это легкие загазованного города, и ликвидации пешеходных тротуаров, это угроза безопасности жителей на основных магистралях. Эффект от этой работы будет исчерпан через 2-3 года».
Угу.
Вот это было сказано много-много лет назад Иваном Мироненко, который разрабатывал концепцию и был главным, одно время главным архитектором города Уфы при Советском Союзе. То есть, в принципе, все то, что он говорит, господа, но это уже сказано, почему надо начинать это делать, по большому счету? Тот же самый Иван Мироненко, он говорил, что... Не надо застраивать город, потому что когда мы застраиваем город, мы можем дойти до такой степени его застройки, что у нас даже пешеходы начнут сталкиваться, уже не то что машины.
Олег, у нас перерыв, через 3-4 минуты вернемся и продолжим наш транспортный час. Продолжаем прямой эфир транспортного часа на Эхе Москвы в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев, Олег Арефьев, мой постоянный соведущий на прямой видеосвязи с нами. YouTube-трансляция идет, номера работают. А мы, в общем, подвели, наверное, итоги, да, темы приезда Ильи Варламова в Уфу и перейдем к новой мобильности, которая у нас заявлена вторым пунктом. О чем же речь?
Ну, как бы отчасти эти два вопроса все-таки, наверное, связаны. Почему? Потому что Илья Варламов, по большому счету, пытается транслировать в Россию вот именно реальности новой мобильности, которая сейчас очень сильно развивается на Западе. То есть это концепция, когда в пользу общественного транспорта именно идет определенное удушение пользователей личных автомобилей, вплоть до полного отказа от личных автомобилей. И, с одной стороны, да, я повторюсь, что это и хорошо, и правильно, и имеет смысл определенный, но только после того, как мы все-таки вернемся к общественному транспорту, его создадим. Но меня что пугает, то, что, значит, в ряде городов, я не скажу, что во всех, потому что даже Илью Варламова как бы не особо и приглашают. Угу. Хорошо пишет, все остальное, но как бы остальные-то города, по-моему, Уфа и Чечня в 2016 году, Грозно, это единственные города, которые официально как бы приняли.
Угу.
Вот. Но тем не менее, вот у нас сейчас в республике начинают занимать ключевые позиции, отвечающие за развитие города, люди, которые вот именно транслируют эту новую реальность и настаивают на том, что город должен начинать сегодня развиваться именно по ее пути. Причем ни от кого из них я не слышал вот в первых строках решения этого вопроса новой реальности именно общественный транспорт. А при этом даже в Европе вот с этой новой реальностью далеко не все так однозначно, потому что вот есть такой Ренсфорд Ачимпонг, исследователь проблем городской планировки Манчестерского университета. Он очень долго изучал эту проблему и сказал, что есть концепция последней мили, то есть когда от автобуса дойти до дома, пешеходное плечо.
Угу.
И вот пока, значит, эта часть маршрута или часть общественного транспорта не сделает ее минимальной и удобной, мы все равно будем ездить на машинах, то есть и в Европе в том числе. Поэтому я говорю, вот как бы очень хотелось бы предостеречь людей вот так в голову, с головой кидающихся в эту новую реальность, там, пешеходную, транспортную, велосипедную, вот именно все-таки такого очень сильного перекоса, который в дальнейшем может очень неблагоприятно сказаться на самом городе.
Угу. Избежать, короче говоря, компанейщины и решать проблемы поэтапно.
Совершенно верно.
Предвидя следующие шаги. Ну, тем самым мы в очередной раз подтверждаем правоту, то, с чего начинаем и заканчиваем каждый наш эфир, надо общественный транспорт развить, а потом все остальное решать. Так, хорошо, в общем, если по этому вопросу ясно, то у нас есть, скажем так, страшные такие вот неприятные пункты анонса, а именно повышение стоимости проезда, а также муниципальное управление электротранспорта, которое может остановить свою деятельность.
Да, ну вот, значит, первое, все-таки по стоимости проезда на этой неделе, значит, еще один перевозчик объявил об определенном повышении стоимости проезда на своих маршрутах. При этом, судя по анонсу, оно все равно остается дешевле, чем у Баштранса, но, тем не менее, идет определенное повышение. И как бы вот целый такой снизу вот определенное количество комментариев о том, что все дорожает, ужас, общественный транспорт дорожает, как дальше жить. Хотелось бы вот на эту тему немножко вот более детально и людям постараться объяснить, что, ребята, вот мы говорили уже об этом. Есть экономически обоснованная цена проезда в общественном транспорте. Она выводится очень просто. То есть для этого даже не нужны какие-то хитрые математические формулы. Это берутся все затраты с организации именно транспортного процесса и делятся на количество перевезенных пассажиров за период, допустим, за месяц либо за год. И вот эта цифра, она является экономически обоснованной стоимостью проезда, без учета прибыли даже перевозчика непосредственно. Так вот, возвращаясь к тому, что мы берем, есть регионы, в которых как бы вот начали серьезно это считать, и вот я сейчас просто вот не буду обманывать регион, мы называли его. В нем посчитали, что с учетом обновления парка экономически обоснованная цена в районе 50 рублей, то есть 49, по-моему, рублей 60 копеек. Повторюсь, это без учета прибыли перевозчика.
Это регион, опять же, не столица.
Нет, это вот регион аналогичный нашему и по условиям, по состоянию транспорта на сегодняшний день. Вот либо Оренбург, либо Омская область. Вот, и Давайте тогда мы просто поймем одну простую вещь, что мы хотим, чтобы все перевозчики работали исключительно легально, принимали все карты, ездили на новых автобусах в белых рубашках. Ну, тогда давайте мы готовы будем платить по 60 рублей за проезд. Но для Уфы это критично, потому что даже по опросу, я вот сам не ожидал таких результатов, цифр, когда мы его проводили, что оказывается более чем для 30% на сегодняшний день эта цена является, уже существующая цена на сегодняшний день является дорогой. А с учетом того, что опять же, что по этому опросу практически 48% имеют доход меньше 20 тысяч, а меньше 20 тысяч это не значит, что 20 тысяч, это может и 12-13 быть. Я их понимаю. И поэтому вот сейчас, опять же, не надо заниматься компонечной. Я понимаю, и перевозчики должны работать все легально. Это правило, которое не оспаривается. Просто вопрос в том, что вот мы сейчас, пытаясь их заставить принимать транспортные карты, и опять же, это хорошо, оплата безналом – это прекрасно. Я сам люблю, когда редко езжу на автобусах, оплачивать безналом. Мне удобно, я не вожу мелочь в карманах, у меня ничего не бренчит. Но вот мы получили сразу же обратный эффект. То есть в городе стало намного меньше автобусов. Я разговаривал с рядом перевозчиков, и вы знаете, если раньше у них водители стояли в очередь, чтобы выйти на линию, сегодня они не могут закрыть даже количество существующих на руках карт многие. То есть автобусов выходит меньше, чем даже им разрешено. Это не говорим уже, как раньше, нелегальное, что вот по картам 40, сверху еще 20 работает без карт. Сейчас 40 по картам, по многим маршрутам не выходит. То есть в итоге мы наказали-то кого?
Пассажиров.
Да, то есть мы наказали-то не перевозчиков. Перевозчики уходят работать в Екатеринбург, в Челябинск они уходят работать, в другие города. Вот я знаю лично, то есть и мне сообщали, что по крайней мере 4 перевозчика, которых там по 10, 15, 20 новых хороших автобусов, ушли работать в Челябинск. Вот в Челябинске им проще договориться, более понятные правила игры, меньше давления на самих перевозчиков, и там они ушли туда работать. Вот в итоге-то мы как бы не получили не тот результат, который мы хотели. Мы не легализовали перевозчиков, мы не сделали удобным транспорт, большим, красивым, светлым, чистым. Мы сделали так, что у нас стало еще меньше автобусов на линии. А если мы учтем, что сейчас все-таки лето наступает, и часть автобусов, в том числе Башавтотранса, уйдет на пригород. Сады, садовые маршруты. Мы летом можем очень грустную историю ощутить.
Еще автобусы, конечно, Башавтотранса уходят на обслуживание, значит, сил полиции во время акции. Тоже очень удивительная история. Десятками.
Я тоже, да, не совсем это понял, если честно говоря, как-то вот суть Башавтотранса в этом.
Оплачиваются ли эти услуги, я задаюсь вопросом, или это просто директивно делается? Если оплачивается, то за чей счет? Неужели органы правопорядка перечисляют по официальным счетам какие-то деньги? Прям все это занимательно очень.
Ну, здесь можно попытаться поднять документы, в определенном есть возможность доступа. Вот. Я думаю, как? Обычно Башавтотранс, он вот как раньше это было, не связано с такими мероприятиями обеспечения там вот. Они выделяли автобусы и за это потом перевоставляли городу. Город по логике что-то оплачивал, что-то нет. Вот было так. Я не думаю, что сейчас что-то критично изменится. И мне почему-то такое ощущение, что это опять же будет перевыставлено городу. А город оплатит столько, сколько посчитает нужным.
Но возвращаясь к тому, что мы говорили, вот есть тариф, да, оправданный, и есть проблемы с тем, что уже существует. А где выход-то? Тупик, что ли, получается? То есть экономически нецелесообразно работать уже при нынешних ценах, а эти цены уже высокие для людей. То есть мы приходим к тому, что тут важны какие-то дополнительные субсидии сверху.
Ну, субсидии сверху просто так в пустоту, они тоже уйдут в песок и ничего не дадут. Мы возвращаемся к тому, с чего мы начинаем с вами каждую передачу и каждую передачу заканчиваем. То, что должна быть система. То есть, вот, опять же, вот, мы киваем на Москву, что вот, посмотрите, как в Москве. В Москве же работают большое количество частных перевозчиков. Работают по единым правилам, по единой системе оплаты проезда. Участвуют во всех пересадочных тарифах, во всем этом. То, и льготных проездов предоставляют. То есть, полную социальную нагрузку на себе несут. Почему? Потому что там разработана система оплаты проезда. С учетом... Вот мы же должны тоже понимать, что хорошо, компенсации, безусловно, давайте сейчас всем частникам скажем, что, ребята, завтра вы все принимаете, платите все налоги, а разницу между экономически обоснованной ценой, значит, и вашей ценой, вам будет оплачивать бюджет. Мы должны понимать, что расходы бюджета после завтрашнего дня вырастут критично. Не на 10 миллионов, не на 20 миллионов, а на сотни миллионов и вполне возможно даже близко к миллиарду, потому что пока никто не просчитывал реальный пассажиропоток частников. И это тоже надо понимать. Поэтому я говорю, вот мы, как бы это смешно уже не было, повторяю, наверное, тысячный раз, пока мы не создадим концепцию четкого развития, что мы должны понимать, что в таком порядке у нас будут такие-то маршруты перейдут, значит, на регулируемый тариф, будут субсидироваться. Вот на таких-то маршрутах будет такая-то цена. Вот на таких-то маршрутах будут работать частники по нерегулируемому такому-то тарифу. И дать им определенные гарантии, чтобы они могли за определенные 5, 6, 7 лет, как минимум, купить то, что они сейчас вложат. Ни один частник сегодня, я их не защищаю, я хотя бы не защищаю даже просто потому, что я вот не вижу ни одного частника, пытающегося защищать свои права. Вот реально защищать свои права частники я не вижу ни одного. Значит, соответственно, вся вот эта система, в которой они сейчас работают, и то определенное давление, которое на них оказывается, их устраивает. Они надеются на какие-то свои личные связи, возможности где-то что-то решить. Но, тем не менее, мы получаем, что то, что они работают в такой системе, на них начинают пытаться давить, и они разбегаются. А после того, как они разбегаются, в городе... Вот, после 8 часов мне люди сколько пишут. Они говорят: Олег Викторович, отвечают на Башавтотрансе нам, что уехать не проблема. После 8 часов уехать невозможно. И особенно из дальних, отдаленных районов вернуться там в город. Да и из города туда уехать невозможно. Просто.
Да. Я вот сам живу не такой уж и отдаленный район, а там даже, по-моему, не после 8, а до 8 не получается. Ну, понятно, Олег, у нас совсем мало времени остается. У нас еще одна тема осталась, связанная с МОЭТом, который может остановить свою деятельность, у которого и так дела были плохи. Что там происходит?
Ну, с МОЭТом история такая, к сожалению, немножко грустная. В то время, пока они отбивались от ФНС, и мы об этом тоже рассказывали, кстати, после Нового года, когда их признали банкротом с разрешением дальнейшей деятельности. То есть они могли в состоянии банкротства продолжать свою деятельность, сохраняя потенциал, материальную базу и людей. При этом им дали определенный приоритет. Приоритет в чем заключался? У них в первую очередь был приоритет зарплаты, потом приоритет технического содержания, значит, эксплуатационные расходы. И в третью очередь шли уже налоговые платежи. То есть это позволяло МОЭТу вот именно сохранять и какие-то планы строить на развитие, что-то, какие-то надежды на развитие иметь. Буквально недавно, вот неделю или две назад, состоялся очередной суд, по которому снова ФНС оспорило сперва, значит, право дальнейшей работы. Его сохранили, то есть работать вы можете. Но поменяли очередность платежей. Теперь в первую очередь, если я не ошибаюсь, это зарплата, во вторую очередь, значит, идет налоги, и в третью очередь эксплуатационные платежи.
Ага, то есть налоги на второе место подвинули. Так.
Да. И с учетом того, что на сегодняшний день у них довольно-таки серьезные задолженности по налогам, та сумма, которую они собирают на проезд, и даже те деньги, которые им дает город, сейчас закрыть эту дыру возможности не даст.
То есть мы что получаем? Люди зарплату получат, бюджет налоговый, точнее, получит налоги, а платить за электроэнергию банально нечем будет уже?
Ну, даже не то, что за электроэнергию. Электроэнергия — это вопрос, будем так, завтра, послезавтра где-то что-то можно потянуть. А вот завтра нужен будет болт, потому что колесо отваливается, купить его уже будет не на что. Так. И... Да, то есть понятно, что сейчас, конечно, они ищут решение, и мы сейчас с ними общаемся, и как бы МОЭТ оказался на удивление открытым и готовым к диалогу, как вот и директор завода Уфимск трамвайный троллейбус, с которым у нас прекрасный, как я считаю, прошлый эфир. Вот. Они абсолютно открыты, они готовы разговаривать, они готовы обсуждать и делятся и своими планами, которые интересны. Но по факту, даже то, что они сейчас ищут решение, вот Уфимск система электротранспорта встает на грань гибели.
Я даже ума не приложу, а какое тут может быть решение, кроме как пересмотреть решение суда, обжаловать его, видимо, в вышестоящей инстанции. Ну, либо денег много получить. И то, и другое довольно непросто.
Ну, в любом случае нужна, вот опять же, мы возвращаемся, уже повторяем в 2054 раз, о том, что как минимум нужна концепция решения развития электротранспорта. Вот на данный момент она как бы начинает формироваться, и вот Данил Рыбалко, он как бы очень серьезно к этому подходит. Но вопрос в том, что она начинает формироваться только сегодня, его как бы по суду и вернули-то не так давно в МОЭ. А долги накопились уже, и проблемы накопились. И вот я считаю, как минимум, даже, вот, наверное, сейчас пытаюсь обратиться как бы к городу, потому что я знаю, что многие представители нас слушают, что надо понимать, если мы сегодня, завтра остановим электротранспорт, послезавтра мы его уже не запустим.
Угу.
Потому что и разойдутся люди, и нужны постоянно, в том числе, вот эти обслуживания подстанции, контактной сети. Если сейчас все это остановить, учитывая то состояние, в котором он находится, запустить позже мы это не сможем. И вот очень хотелось бы, чтобы все-таки город в то время, когда он анонсирует вот такие глобальные перспективы о строительстве новых трамваев, новых транспортных путей, новом общественном транспорте, все-таки сохранил электротранспорт, потому что вот, конечно, относительно трамвая у меня есть определенные споры и мысли о том, где он как должен проходить, как он должен проходить. Но о том, что он необходим городу, бесспорно, вот я в этом не сомневаюсь ни капли.
Ну что ж, тогда на этом, наверное, будем заканчивать, как бы, да, в надежде на то, что все-таки есть здравый смысл, и он восторжествует, и не дадут убить электротранспорт и всю систему в городе. Слушайте нас каждую пятницу после 13 часов. Это проект «Транспортный час», который ведут Руслан Валиев и мой постоянный соведущий Олег Арефьев. До новых встреч, хороших выходных и пока.